жизнь. Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, дорогие друзья, всем добрый вечер. В прямом эфире ток-шоу «Слово для тебя». С радостью приветствую Игоря Соколова.
Приветствую, здравствуйте.
Привет, Игорь, рад тебя видеть. В общем, ты, я думаю, давно должен был бы прийти к нам в гости. Я думаю, что это такая первая встреча, я думаю, не последняя. Игорь Соколов является постоянным корреспондентом портала «Слово для тебя». И я думаю, что мы сегодня с тобой хорошо проведем этот эфир.
Я тоже надеюсь на это.
Можешь ближе чуть к микрофону, да. Вот, да, приблизиться, чтобы тебя лучше было слышно. Ну что, давай сразу подключим наших радиослушателей. У нас есть номер для того, чтобы слушатели могли нам писать смс-сообщения, задавать вопросы или комментировать. Это номер прост. +7 910 44 44 66 8. Также у нас есть Google Talk NLR Network. Можно писать Google Talk, Skype, те же позывные NLR Network. И, конечно же, комментировать можете на сайте nlradio.net прямо под нашим анонсом. И сегодня мы, как всегда, будем обсуждать материалы портала «Слово для тебя». Но я сначала хочу, Игорь, спросить, как тебе вообще сейчас жизнь, что нового? Чем порадуешь нас и наших радиослушателей?
Ну, как бы хорошо все, слава богу. Я хотел сначала представиться, да, меня зовут Игорь Соколов. Я родился в Москве. Посещаю церковь Измайловскую. Несу служение проповедника. Закончил институт библейский по программе бакалавра на пасторское служение.
Это вот. Где бы вот обучение происходило?
Это в Москве, Московский библейский институт на Варшавке.
МБС, который... Да. А сейчас это уже МБС, который...
Да, он в составе семинарии входит.
Ясненько. Ну, ты у нас... Слушай, ну, давай в двух словах расскажи, раз такое дело, ты первый раз, как ты вообще пришел к Богу и в церковь? Когда это было, при каких обстоятельствах, думаю, будет интересно.
Вы знаете, это, наверное, очень долгая история, но вкратце я в первый раз услышал о Боге в армии, когда я был. И там у нас были с Украины верующие христиане, и они благовествовали, говорили о Христе. И мне было интересно, они мне подарили Евангелие. И впоследствии я покаялся после проповеди Билли Грэма, когда были тут собрания в Москве. И после этого я долго искал, какую бы мне церковь посещать. И нашел по душе себе церковь, Московскую Центральную Церковь. Мне очень нравится эта церковь. И с тех пор я туда посещаю, и потом, впоследствии, я по месту жительства нашел церковь Измайловскую, стал там нести служение, и сейчас помогаю пастору и проповедую в этой церкви.
Отлично, коротко, лаконично так рассказал, без всяких там особых подробностей вдавания. Ну, я хочу сказать, что Игорь Соколов, он работает на портале «Слово для тебя» дольше, чем я. Ты с какого года?
Ну, года два, наверное, или три, может быть.
Да, и, в общем, сейчас стал более активно писать. Ну, ты так обычно совмещал с другими работами, и поэтому ты не так много писал. Сейчас ты стал прям так больше.
Ну, больше, да, присутствия, где-то в два раза больше.
Увеличил свое присутствие. Да. Так что, дорогие друзья, Игорь Соколов, наверное, известный вам им, если вы читаете портал «Слово для тебя». И как раз мы сейчас приступаем к обсуждению материала. На них пор у нас появилась новая рубрика и на радио, и на сайте. Называется «Топ-5». «Топ-5 материалов портала «Слово для тебя» за неделю. Вот. И, в общем, много чего интересного на этой неделе происходило, и мы, ну, руководствуемся посещением, количеством посещений, то есть как люди посещают, какие новости их интересуют. И у нас есть вообще две новости, вот пока я так смотрел, с одинаковым количеством посещений. С одним количеством посещений. Это вот первое, ну, я не знаю, давай тогда пятое место. У нас будет Папа Римский, Франциск призвал христиан к протестам. Ты, наверное, слышал о такой новости.
Да, я читал.
А как ты вообще относишься? Ты согласен? Ну, я должен сказать, что вот протест, наверное, не очень удачное слово. Я вот потом мне сказали, что не очень правильно перевели. То есть речь идет не о протестах, как каких-то политических, а скорее всего о какой-то вот волне, ну, некого, скажем, обновления. То есть, ну, чтобы мы как-то, ну, скажем так, пытались как-то влиять, ну, вообще на процесс, в том числе в церкви, то есть, что мы боролись с несправедливостью, чтобы мы выступали против какого-то засилия, религиозности, закостенелости. Как ты вообще прокомментируешь? Тебе близкие такие слова являются?
Ну, туда надо уточнить, что тут имелось в виду под словом «протест». Конечно, если это какие-то выступления, там, ну, я не совсем разделяю такие моменты. Прежде всего, конечно, христианин должен влиять на этот мир. Ну, и прежде всего, это влияние, оно проявляется в том, что через жизнь христианина, когда он показывает своим примером, как необходимо следовать за Богом, исполнять Его волю.
Угу. Да, вот. Ну, вот тут, если так процитировать, сказано: «Я хочу, чтобы вы вышли на улицы с протестами, я хочу беспорядка в епархии, я хочу, чтобы церковь вышла на улицы и покинула мирской покой, удобство и клирикализм, чтобы мы перестали быть запертыми сами в себе». Вот обратился: «Да простят не епископ и священники, если молодежь устроит беспорядки, но таков мой совет». Ну, опять-таки, есть все-таки вот претензия к этой статье, что не очень правильно перевели, что...
Ну, я против беспорядка.
Ну, да. Ну, ладненько. Это уже, в общем, вопрос к тем, кто писал. Ну, наш портал сделал перепост, то есть это мы не являемся авторами, не переводили лично мы вот эту статью. Ну, давай, четвертое место. Эта новость непосредственно касается тебя, потому что ты был непосредственным присутствующим на этом вечере. Вечер свидетельства в МЦЦ. МЦЦ – это как раз центральная церковь московская, которая для тебя является родной, где ты познал Бога. Ну, то есть, ты, куда ты пришел.
Да.
Расскажи немножечко, да, и слушайте, уже просмотров стало больше. Она, наверное, обогнала историю с Папой Римским, так что мы вышли на четвертое место. Расскажи, что это было за вечер свидетельства?
Ну, это удивительное свидетельство. На самом деле, человек, который... был поражен очень грехом, который почти погибал, у него просто ноги гноились, и, в общем, черви даже завелись, понимаете, в ногах. И он погибал, и пришли христиане, они просто проявили христианскую любовь. Они стали ухаживать за этим человеком, и он увидел через это Божью любовь. И Бог изменил его жизнь, и теперь он сам едет, свидетельствует по тюрьмам. И очень интересно было там свидетельство Олега Ивановича Терентьева. Вот, угу. И вообще очень свидетельства, они очень сильные такие, особенно что касается тюремного служения, потому что особенно четко видно, как Бог меняет жизни людей.
Угу.
Да, вот... Мне очень понравилось, и некоторыми моментами там очень просто даже шокирующие такие моменты, что удивительно, как Бог действует, как Он меняет жизни, и человек становится совершенно другим человеком. Это очень сильное свидетельство было, и практически весь зал, он был как бы очень... шокирован этими свидетельствами.
Ну, слава Богу, но это какой-то вечер, это будет какой-то новый цикл таких встреч, какие-то вечера будут, или просто такая вот разовое мероприятие?
Ну, этот вечер уже, он два раза был, уже еще второй был вечер, и я так понимаю, что вот тот человек, который свидетельствовал, он был проездом в Москве, и он уже уехал, но это как бы всего две встречи было такие, да.
Хорошо, спасибо, Игорь, за твою статью, за информацию. Думаю, что это действительно для многих станет тоже таким вот назиданием. Третье место касается слов Александра Лукашенко. Православная церковь должна измениться. Ну, вообще интересно. Сейчас, мы знаем, празднование проходило 1025-летие крещения Руси в трех странах: России, Украины, Беларуси. И президенты принимали участие. И вот что говорит Александр Лукашенко. Вот многим по-разному, прямо на ходу добавляются, как говорится, голоса. Вы заходите, посещаете. Очень долгие, длительные молебны, проповеди. А ведь взрослое поколение, много старушек, просто не выдерживают этого. Надо быть более краткими, компактными, более современными. Я против того, чтобы люди в церкви 2-3 часа во время проповеди или молебна стояли на ногах, нигде не присесть. Ты согласен вот с таким?
Ну да, людям хочется, чтобы попроще было и, в общем, чтобы доступно было Евангелие, которое проповедуется в церкви. Поэтому я согласен.
Изнуряющие длинные службы, да. По его словам, он выступает против возведения огромных церковных зданий. Должны быть уютными, храмы для души, не надо давлеть над человеком. Это моя точка зрения. Угу. Вот второй момент. Третий. Весь мир развивается, меняется, более того, меняется не так, как хотели бы мы, и не в ту сторону, как хотела бы церковь. Меняются системы, структуры, сами люди. С моей точки зрения, коль меняется мир, церковь должна меняться. Мне кажется, мы накануне некой реформы, пусть спокойной, эволюционной, постепенной реформы православной церкви, и, может, не только православной церкви. Угу. Ты считаешь, что церковь должна меняться, поскольку меняется мир?
Ну, церковь постоянно должна смотреть на свое состояние и... Если это состояние не соответствует ожиданиям Господа, она должна менять свое состояние. Uh-huh. И с его помощью. И если нужно, нужно и покаяние, и нужно тоже изменение. Все нужно соизмерять с тем, что ожидает Господь от церкви. Если она не соответствует тем стандартам, которые Бог установил, то, несомненно, нужны изменения.
Ну, тут скорее идет все-таки о том, что вот мир меняется, церковь должна, соответственно, тоже как-то меняться, но чтобы отвечать на вызовы.
Она не должна подстраиваться под мир. Угу. Вот. То есть истина, она неизменна.
Ну, речь идет о форме. Не о содержании, а о форме. Вот православная, вот он, я так понимаю, говорит о том, что мы живем уже в 21 веке, а все та же форма литургическая, где много чего непонятно. Ну и, конечно, он говорит о языке, что нужно менять язык, чтобы был понятный язык, ну, русский, украинский, белорусский.
Ну, с этим я, да, согласен. Должен быть понятный русский или украинский язык, который понятен народу. Вот. И формы должны быть различными, да, суть должна оставаться одна. Любовь Иисуса Христа, покаяние, спасение для людей.
Ну вот, и ну, добавляет, что все-таки, слава богу, наша церковь не болеет той заразой, которая болеет церковь на Западе. Об этом все слышали, и педофилия, и голубизна, и розовые, в общем, ну, не буду цитировать, тут он так даже жаргон использует. Вот, заболевать мы уже начинаем, и, в общем, он говорит, что в этом смысле есть какие-то и плюсы, что церковь в России, в Беларуси, православная церковь, она не поддерживает то, что происходит на Западе. В отличие, кстати, от многих западных протестантов, которые сегодня рукополагают даже... голубых.
Ну, понятно. Геев. Да, я с этим тоже согласен. То, что вообще-то русская церковь, она выступает против вот этого, потому что Библия ясно говорит, что вот эти вещи, они греховные, и если человек пребывает в этом, ему необходимо покаяние. Вот. И то, что на Западе вот идет целая эпидемия, это, конечно, очень печально. Это один из признаков охлаждения церкви в мире.
Ну, вообще интересно, да. Что Лукашенко сам себя позиционирует как православный атеист, то есть он, ну, это говорит человек, который, в принципе, не верит в Бога, но дает советы церкви. В общем, это, конечно, такой, ну, необычная ситуация, необычная, ну, как президент, конечно, он, ну, должен какую-то позицию выявлять свою. Ну, тем не менее, многим эта статья понравилась и считают, что определенная критика с его уст справедлива, потому что иногда люди со стороны могут, знаешь, так объективно посмотреть и что-то оценить.
Ну, ты знаешь, Андрей, я хотел бы заметить, что Библия говорит о том, что сердце царя в руке Господа, поэтому, возможно, это какой-то глаз Божий к церкви через президента.
Это интересно, кстати, да, интересно это добавление, да, мы не должны забывать, что власть, она, в принципе, от Бога, и Бог контролирует. Лукашенко – это не какая-то недоработка Бога, или Путин, или любой другой президент, царь, это то, что вот Бог ставит. Может, мы заслуживаем на таких правителей. Вот. Ну, хорошо, идем дальше. Хорошая статья у нас есть такая, вот с таким позитивным названием «Хочешь иметь много друзей, будь сам дружелюбным». И я очень рад, что статья у нас вышла на второе место, потому что написала, ну, коллега наш и моя коллега по радио «Новая жизнь» Инна Нежельская. Вот, она даже, по-моему, сейчас находится за стеночкой, вот. И она прислала мне фотографии и текст, и вот такая вот интересная заметка о путешествии на Кавказ, где Инна с друзьями поехали, и, в общем, там состоялось бракосочетание ее друзей. Это Оксана Гуржи, наверное, ты слышал.
Да-да-да.
Вот. И тут, да, сейчас...
Это церковь Надежда.
Да, церковь Надежда, да, ты с ними дружишь. Вот. Ну, в общем, интересно. Ты, наверное, прочитал, как у тебя есть какие-то комментарии?
Да, интересно. Здорово, что у них они так организовались и поехали туда. Это действительно для них благословением большим было, я думаю.
Они посетили горы, были вот в горах, есть фотографии, купались в термальном самоисточнике. В общем, так хорошо пообщались, курочка там, шашлычки. И хорошо отпраздновали, ну, сам банкет был, бракосочетание. Да, это Оксана Оксана и Миша. Теперь это вот семейство Миши и Оксаны Гуржи.
Наверное, самое главное – это было общение. Потому что такие поездки, они очень объединяют. И действительно, вот эта дружелюбность, она проявляется часто. Вот. И там я заметил, что было проявлено гостеприимство, такое известное кавказское, да? Это тоже очень драгоценно.
Ну да, ну и название говорит само за себя, от слова Соломона. Если хочешь иметь много друзей, сам будь дружелюбным. Я думаю, что под этим мы можем подписаться, каждый из нас. Да. И гостеприимным, кстати, тоже, да. Вот я бы добавил. Угу. Очень важное качество. Ну, значит, новость номер один. Новость номер один, она звучит так. В Казахстане разгорелся скандал вокруг протестантской церкви. Вообще-то, тема такая неоднозначная и, ну, должен сказать, что взята с такого светского портала Лента.ру, известного портала. И такая вот окраска, ну, скажем так, неоднозначная. И даже вот непонятно, это клевета или действительно есть, имеет место быть. Церковь Благодать, Евангельско-христианский миссионерский центр. Значит, в Казахстане был принят закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях. И вот церковь Благодать, которая была создана в 82 году в Лос-Анджелесе пастором Кинг Гван Шином, вот, они, так получая, я так понимаю, организовали такой, ну, якобы филиал. Вот, и бюджет церкви превысил 2 миллиона долларов. И вот как раз в Казахстане была создана такая церковь, и, в общем, стали на нее, ну, как говорится, прокуратура, так, ну, как сказать, наезжать, не наезжать, в общем, и пытаются вообще, хотят ее так прикрыть, да, если ты читал?
Да, я читал эту статью, конечно, подтекст этой статьи, он довольно негативный, вот, ну, обычно это нужно обе стороны как бы выслушать, то есть одна сторона только высказалась, да, то есть взгляд это, может быть, людей, которые не воцерковленные. Хотелось бы услышать и мнение, например, пастора этого церкви и служителей этой церкви, чтобы создалась такая объективная картина. Потому что очень сложно.
Ну, обвиняют, да, в суициде, что кто-то там закончил самоубийством. И, в общем, обвиняют в том, что какое-то напитки дают. Ну, понятное дело, что, нужно сказать, если вот сравнивать с нашей ситуацией, часто к церквям неопятидесятнического направления, это, в принципе, пятидесятники, даже неопятидесятники, у которых случаются чудеса, и, в принципе, очень такое эмоциональное наполнение присутствует на служении. Вот. И многим, кто приходит со стороны, кажется, что это неспроста, что что-то там подмешивают, подливают, вот, какие-то газы, вот, хотя я знаю, что, ну, скорее всего, это не так, что просто люди в какое-то входят в такое вот состояние транса, не транса, вот, и даже апостол Павел, помнишь, писал, когда про языки, если кто-то придет, не подумает ли, что беснует, если вы начнете все там на языках молиться, вот, но со стороны кажется, тем более, когда есть прецедент, например, самоубийства, и все это вместе мы начинаем плюсовать, получается то, что получается.
Я хотел бы вот немножко отметить насчет напитков. Там есть пояснение, что это они чай только использовали. То есть там можно, мне кажется, это притянуто, что там что-то их чем-то поят, да?
Ну да, чаек давали, действительно факт.
Просто чай, вот... кто там знает, что там было. Может, и не было ничего. Просто чай пили, а кто-то подумал, что вот что-то подмешивали. И получилось так, люди думают, что что-то подмешивали. Вот, и поэтому, ну, очень сложно как-то по одной статье судить о всей ситуации.
Ну да.
Вот, и поэтому сложно сказать тут, насколько тут. Хотя на церковь во все времена постоянно было давление, постоянно клевета была, и на первую церковь, и даже когда люди вроде бы, ну, хорошее, доброе внесли, да, а их клеветали, ну, даже самого Христа, если мы знаем, он ничего плохого не сделал, но против него двух лжесвидетелей выставили и обвинили в чем-то. То есть, в принципе, можно кого угодно обвинить при желании, поэтому тут нужно как бы разбираться, размышлять и все обе стороны выслушать. Тут сложно что-то сказать, потому что только приведено одна точка зрения, поэтому это субъективно, на мой взгляд.
Да, ну хорошо, топ-5 мы прошли успешно, с чем я поздравляю. Теперь, ну, по новости какой-то вот наш, что нас привлекло наше внимание. Я так понимаю, ты еще хочешь рассказать, ты еще присутствовал на общении, да? Это что за общение?
Значит, это общение, оно проходит... около метро Савеловская, в церкви Преображения во Христе. Это общение рабочей молодежи. И в частности, там смотрят разные фильмы, читают книги христианские, и после этого происходит обсуждение. В частности, был, например, показан там фильм «Момент истины», который очень хорошо показывает духовную борьбу, которая идет в этом мире за душу людей. Достоевский говорил, что Бог с сатаной борется, а сердце человека
– поле битвы, сердца людей.
Поле битвы, да. И поэтому после очень было интересно смотреть, там так фильм показан, как будто ангелы, они смотрят со стороны за этой битвой, и человек должен принять решение о покаянии, принятии спасения, и там целая битва происходит, когда и ангелы, и плохие ангелы тоже участвуют. И человек должен сделать и покаяться. И в заключении, конечно, там человек, в результате того, что за него усиленно молились, он приходит к Богу, он кается, происходит это удивительное, самое большое чудо. Самое большое чудо – это покаяние. Когда человек становится новым человеком, когда Христос входит в его жизнь. Это самое чудесное. Мы вот просто разбирали, я был на этом разборе, и мы размышляли над вот многими моментами, которые были показаны в этом фильме. Фильмы, ну, моментами борьбы за душу человека. Поэтому это хорошее назидание христианину, да, когда он видит, что это не просто, мы когда благовествуем, это целая битва идет за человека, чтобы человек был спасен, да, чтобы, и наоборот, сатана, он хочет, чтобы человек погиб, и он это через ложь пытается достигнуть, да, внушая людям различную ложь через мысли, но Бог, он говорит истину через служителей, через верующих христиан, и человеку нужно выбор сделать. И вот такие встречи, они очень тоже объединяют, на самом деле, вот это совместное обсуждение. И что там, я писал эту статью, я особенно отметил, что в заключении там идет, то есть каждый говорит, о чем молиться надо, да, и каждый делится о каких-то нуждах, и в течение недели может люди молиться, верующие, да, друг за друга. И это очень важно, потому что молитва – это очень важный аспект христианской жизни. Много молитвы – много силы. Мало молитвы – мало силы. И через молитву в основном Бог действует в нашей жизни. Вот такое общение там происходит. Оно проходит каждый четверг в 7 часов. Если вы пожелаете посетить, тоже как-то свое мнение высказать. Вот в данном, вот сегодня, например, идет просмотр очередной серии. В Америке вышел фильм «Библия».
Сериал, да.
Сериал, и довольно очень
успешный.
Много людей смотрит, даже многие шоу, они не могут конкурировать с этим сериалом. И вот на вот этих разборах мы каждую серию смотрим там, и потом идет обсуждение. Там библейские какие-то сюжеты от книги «Бытие» до «Откровения». Все эти, весь этот сериал он показывает.
Ну да, он даже сейчас, я читал новость, номинирован на премию «Эмми». Uh-huh. Это вот телевизионная премия. В общем, три номинации, он в трех номинациях участвует. Так что и будет продолжение там после смерти Христа, вот это будет продолжаться съемки.
Деянием.
Да, ну что, тогда спасибо тебе за такую информацию, новость. Я хочу обратить внимание на просто публикацию интересную. Называется так: «Отдать Богу все» под протоиерей Сергей Булгаков. Статья тоже довольно много просмотров. В общем, интересные мысли он выражает, такие вот маленькие такие тут отрывочки. Вообще, ну, это был известный философ, богослов, деятель Серебряного века в России. И тут, ну, очень такие хорошие цитаты. Вот, например: «Пусть не мнит горделиво человек, что он знает путь свой, и это путь добра, ибо трудом молитвы дается от Господа ведение путей своих. Научи же, Господи, будь готов отдать Богу все, свою волю, свой разум, свои желания, чтобы вопреки всему и пред лицом всего говорить: твоя воля, воля да будет, только этого, не меньшего требует любовь к Богу». ну, вот про обыденность. Вот эта обыденность каждого дня, она и оставляет содержание жизни. Надо, чтобы эта обыденность была ясна, серьезна, достойна и величественна. Вот он говорит о важности обыденности, что нашу обыденность мы наполнили каким-то содержанием и смыслом, и, конечно, это должно достигаться через молитву. В общем, много таких интересных мыслей, и у нас комментировали в Фейсбуке эту статью. В общем, рекомендую почитать. Это, ну, в нашем прошлом, в нашей стране были очень такие серьезные духовные люди, у которых был серьезный такой духовный опыт и встреча с Богом.
Ты знаешь, Андрей, я бы тоже рекомендовал много очень литературы православной, Антония Сурожского, например, да, вот Василия Великого, то есть очень много интересной литературы, где можно найти очень хорошую пищу для души. И на самом деле там, вот если ты прочитал, конечно, все христиане согласятся, наверное, и скажут «да, аминь», что молитва – это очень важно, это посвящение Богу себя.
Да. Да, ну просто это говорит о том, что все-таки есть между нами уж много общего, между христианами, мы верим в одного Бога, во Христа, и есть, конечно, люди недостойные и в разных сферах, и у евангельских христиан, и у православных, но есть люди особенные и там, и здесь.
Посвященные.
Я думаю, да, посвященные, я думаю, что стоит прислушиваться и общаться. Хорошо, Игорь, спасибо, в этой части мы поговорили, мы ее провели успешно, мы немножечко должны передохнуть, тем более ты первый раз, немножко, смотрю, волнуешься, но уже так молодец, уже так уверен. Не стал говорить. Ну, вообще, все, кто первый раз, всем трудно. Я тоже однажды у Инны был в гостях, первый раз очень сильно волновался, поэтому, ну, очень всех вас понимаю. Друзья, вы можете уже подключаться к нашей дискуссии. У нас будет интересная тема — лжеучение современной церкви, вера и прагматизм. Вот об этом будем говорить в следующей части. А сейчас послушаем «Тропинку». Эту песню заказал, ну, эту группу, и песню, в принципе, по-моему, решили, что будет хороша. «Бог держит целый мир». Группа «Тропинка» прямо сейчас. Сейчас мы вернемся через несколько минут.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, песенка оказалась такой довольно-таки короткой, да. Ну что, Игорь, это все... Тот же Игорь Соколов и я, Андрей Ребенко. Мы сообщаемся на волнах «Радио Новая Жизнь» в прямом эфире в рамках ток-шоу «Слово для тебя». И такая тема сегодня на повестке дня, повестке вечера – это лжеучение. Это опасности, которые стоят перед церковью. И я хочу как раз тебя спросить, поскольку ты предложил вот поговорить на эту тему, какие ты видишь сегодня опасности стоять перед церковью, вот лжеучение, и что, в принципе, уже проникает в церковь в тебе, как тебе кажется, с чем стоит бороться, на что следует обратить внимание. Вот тебе слово, Игорь.
Значит, прежде всего я хотел отметить, что ложные учения, они были издревле в первой церкви, да, и как апостол пишет, что как были лжепророки, так будут и лжеучителя. И они были в любой период церкви. И есть они и сегодня. И на мой взгляд, вот я хотел бы сначала отметить две основные крайности в современном христианстве. Это либерализм и законничество. Либерализм – это когда чрезмерная большая свобода, когда люди говорят: «Делай, что хочешь, Божья любовь, Божья благодать все покроет». Это одно из лжеучений, когда человек свои беззакония оправдывает то, что эти беззакония Божья благодать покроет. И второе – это законничество, когда чрезмерно какие-то вот правила люди вводят, которые, может быть, не основаны на Священном Писании. Когда, и эта проблема была, кстати, во времена Христа, когда законники, они придумали очень много того, что Бог не требовал. Да, и Христос им говорил, что вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Вот. Ну, на мой взгляд, еще есть такая опасность в современном христианстве – это прагматизм. То есть, когда человек, он постоянно все просчитывает и практически не остается места в вере. Да, вот, предположим, взять библейский какой-нибудь сюжет, когда, например, Бог говорит одному из благовестников Филиппу пойти на дорогу, которая пуста. Вот разум человеческий, он говорит, прагматизм. Ну, зачем туда идти? Там же никого нету, зачем? Вот. Но здесь Бог посылает, направляет человека туда, вот на эту дорогу, и он просто проявляет послушание, Филипп, да, и он идет, и мы видим, что он встречает там человека, который искал Бога, который нуждался в том, чтобы ему засвидетельствовать. И вот часто прагматизм, он не дает проявляться в вере, когда мы должны сделать шаг веры, когда, может быть, это не совсем, на наш взгляд, было бы разумным, но мы чувствуем, что Бог призывает нас к этому, к какому-то поступку. И еще один момент, который сейчас, это, наверное, чума 20-21 веков, да, это Евангелие благополучия, это когда говорится, что если ты верующий, у тебя будет, ты будешь богатым, ты будешь здоровым, и у тебя все будет очень хорошо, все. И вы знаете, что Бог, он нигде не обещал, что если мы верующие, то у нас не будет никаких проблем. Но он обещал нам помогать проходить через эти трудности, через проблемы. Мы можем быть уверены на 100% в помощи Божией. Если мы уповаем на Бога, то Господь, он будет помогать. Даже если у нас какие-то проблемы, трудности, мы имеем помощь от Господа. Еще одна такая, на мой взгляд, такая тенденция, наверное, что найти научное обоснование всему, что написано в Библии. То есть, например, там какое-то чудо произошло, и все пытаются это с научной точки зрения рассмотреть, как это все было вот, в деталях. Вот. Но многие вещи, нужно сказать, что духовная сфера, она часто не подвластна научной деятельности. Научная деятельность, она исследует видимый мир. И иногда ученые, они пытаются, ну, как бы войти в ту сферу, где, в принципе, теми методами, которые они исследуют, невозможно понять. То есть наука, она призвана в основном физические явления исследовать, но не духовные. И вот есть такая вот действительно опасность. Ну вот, кстати, вот была у нас тут статья и 7...
Ну да, да, в прошлый раз, по-моему, она была в топе тоже 5, и, по-моему, первое место заняла 7 великих лжеучений современной церкви. Автор был Стив Хилл, основатель всемирного служения Хертланд церкви в Далласе. Он широко известен за проповедь бескомпромиссного послания Йешуа Машиаха, Иисуса Христа во всем мире. А вот, и большинство читателей знают Стива Хилла как горячего ингридиса с пробуждением в Браунсвилле, который с тех пор завоевал для Господа неисчислимое количество людей душ по всему миру. И вот у нас много просмотров и много комментариев. Причем интересно, что комментарии-то противоположны диаметрально. Один пишет вот у нас на сайте, есть комментарии, вот читатель «бред». А второй пишет, над этим стоит поразмыслить. Третий пишет, отличная статья, это правда. А, вот, и, в общем, получается, что одна статья, одни христиане, вроде читатели, а разные мнения. И можно тоже как бы обратиться, вот ты высказал свою точку зрения, и можем прокомментировать, немножечко поговорить о том, что сказано здесь. И вот первый пункт, он совпадает с тем, что сказал ты. Слишком большой акцент на преуспевании. Несомненно, некоторые приверженцы плотского учения о процветании мотивированы жадностью. Для них проповедование об Иисусе является средством наживы. Это то, что Павел запретил в самых сильных выражениях. В общем, я так понимаю, это связано с Евангелием преуспевания. И часто происходит такая ситуация, что церковь сегодня превращается в какой-то бизнес-проект. Думаю, ты согласишься. И вот пастор, а вроде хороший пастор, и вроде и церковь, и людная, люди ходят. А в то же время ты понимаешь, что на этом делаются деньги, и вообще не понимаешь, где грань, где вот эта честность и какая-то порядочность, и где начинается уже то, что говорится, жадность. И, ну, вспоминаются слова Христа, не Христа, а апостола Павла, что если даже притворно будут славить Господа, и тому буду радоваться, и я так думаю, что даже если такие церкви, люди приходят и каются, ну, пусть будет так. Но если это становится какой-то идеологией, а сегодня часто становится идеологией, когда приходишь в церковь, и, ну, вот, например, посещал одну церковь известную, не буду называть ее название, но это бренд, вот, и там проповедуется все о деньгах. О деньгах и, в общем, что вы должны приносить деньги, вы должны зарабатывать, никакое образование вам не нужно, нужно, в общем, эти деньги зарабатывать, бизнесом заниматься, образование, но, в принципе, и особо ни к чему, выше там какое-нибудь другое, вот, ну, если оно поможет вам зарабатывать деньги, то да, но, в принципе, образование обычно с этим не связано, с деньгами, люди учатся и потом работают не по специальности обычно и тратят только время, лишние 5 лет, вот, и ты понимаешь, что и сегодня я слышал ребят, которые говорят, что вот я хочу, да, у меня есть мечта, я верующий, вот прям такой реально верующий брат, по вере. Он говорит, что вот у меня вот цель какую-то, вот я хочу дорогую машину, я хочу вот хорошо жить шикарно. Я в это верю, я к этому стремлюсь. И как-то совмещает в себе, знаешь, веру. Нельзя сказать, что эти люди, они неверующие, они какие-то, там, не знаю, агностики. Это верующие люди обычно.
Ты знаешь, я хотел бы тут сказать, пояснить, чтобы не пасть в другую крайность, ведь богатство, оно само по себе, оно не является злом. Библия говорит, что корень всех зол – сребролюбие, любовь к деньгам. И здесь, наверное, очень важно правильно относиться к деньгам. Да? Мы видим богача, который живет в свое удовольствие, а рядом лежит человек, который нуждается, Лазарь, да, и он даже не замечает его, да, вместо того, чтобы, может быть, помочь этому человеку, он просто живет для себя. То есть, наверное, тут главный момент в этом ложном учении, то, что человек делает акцент на себя. То есть он живет для себя. Он, нет ничего плохого, если человек получает хорошую зарплату. Но очень важно, конечно, Библия говорит много что о деньгах. Вот. И в первой церкви мы видим, что были разные люди, были богатые люди, были бедные люди, да, но богатые люди, у них был вот этот христианский действительно дух, когда они делились. Мы читаем о том, что не было нуждающихся, потому что люди делились, те, которые имели какой-то материальный достаток, они делились с теми, которые не имели этого, нуждались в каком-то материальном, да, помощи. Тут, наверное, важно, что, ну и потом Евангелие говорит, не бедно ли Бог избрал быть богатыми верою, да? Когда преуспевание происходит, если мы посмотрим в Америке, например, да, оно идет все-таки охлаждение веры, да, когда все хорошо, когда человек думает, что вроде бы все хорошо, и он уже и забывает Бога благодарить за это. Не случайно же Давид, он говорил: «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня хлебом насущным». И он говорит, почему причина, чтобы, став богатым, я не присытился, не стал говорить, кто такой Господь. И поэтому в богатстве есть определенная опасность. И Библия, она призывает к тому, она не запрещает быть богатым, да, но должно быть правильное использование тех средств, которые Бог доверяет человеку. То есть я не частник, но я управляющий этими средствами, и Бог рано или поздно, кому много дано, с того много спросится, понимаете? Если Бог дает кому-то какое-то богатство, то Господь спросит с него, насколько он правильно использовал это богатство, насколько он был милосердным, да, и видел вокруг себя нуждающихся и помогал им.
Вот ну да, я просто хочу сказать, что да, я согласен с тобой, что Бог не запрещает быть богатым, но каждому он дает по каким-то, не знаю, возможностям, и тоже в этом воле Божьей проявляется, и кому дано много, того больше спросится. Просто не нужно навязывать, если кто-то считает, и вообще у кого-то получается зарабатывать большие деньги, а обычно это дело не в зарплате, вот, как говорят, знаешь, чтобы тебе ну, на одну зарплату жить. Вот, обычно речь идет все-таки о каких-то больших деньгах, это, ну, обычно бизнес. И у меня есть знакомый человек, ну как я знакомый, пересекался на конференции, который занимается таким христианским бизнесом, он продают всякие вот эти атрибутику христианскую, книжки там, они что-то там выделяют на благотворительность, и вот он говорит, я считаю, что вообще каждый человек, каждый христианин должен заниматься бизнесом. Вот. Я считаю, что если он живет на зарплату, вообще на кого-то работает, он, в общем, это грешник. То есть он должен работать только на себя. Вот есть такое мнение, и таких мнений много, и они навязывают это другим. Ну, я считаю, я говорю, брат, ну, если ты так считаешь, ну, хорошо, зарабатывай деньги, но не нужно навязывать это всем, потому что не можем мы все работать на себя, потому что дары различные, возможности различные. А с другой стороны, а кто будет заниматься остальным, если всем на себя будет работать? А где учителя будут, где будут преподаватели, врачи? Если мы христиане, все будем только на себя работать. Тогда мир вообще в хаос превратится. То есть проблема в навязывании. Навязывание становится какой-то идеологией. И в церкви говорят, что вот так-то, так-то и не иначе. И, кстати говоря, идея это не новая преуспевание. Это вообще идея с приходом реформации пришла, потому что, в принципе, православие, если говорить о Востоке, вообще, наоборот, больше о бедности говорю. Да, католические ордена бедных, да. И мы знаем, святые отцы об этом говорили, и вот фильм «Остров» смотрели, который явно демонстрирует, что вот надо вообще все, вот жить на угле, спать, и это самая настоящая духовность, и выбросить там какие-то сапоги там сжечь.
На столбе.
Да, и, а вот реформация, она принесла такую идею, одно время она была популярна среди вот кальвинизма, о том, что если Бог тебя избрал, они верят в предизбрание, он дает тебе знак. И вот успешность такая внешняя, богатство, это один из признаков того, что вот Бог тебя избрал, поэтому тебе должен способствовать успех. Кстати говоря, нужно сказать, что это стало таким толчком к движению предпринимательства, капитализма на Западе. Вот эта идея того, что Бог вот благословляет на быть богатыми. И для людей это было таким серьезным стимулом. Можно сказать, что это двигало экономику.
Ну, я, кстати, хочу сказать, что вся экономика Европы, да, она основана была на христианской этике. И не последнюю роль тут сыграло христианство в том, что у них довольно эффективный
производство. На развитие протестантизма.
Да. Но я хотел еще заметить вот такую вещь, что ведь Христос сказал, что не можете служить двум господам. Известно, что бизнес, он отнимает очень много времени. И порой у человека, который занимается бизнесом, у него даже для собственной семьи не остается времени, не говоря уж о более серьезном служении для Бога. И поэтому тот человек сам должен выбирать, что ему, или более посвященная жизнь для Бога, или вот если он начинает заниматься бизнесом, это очень отнимает много времени. И поэтому ну, он, конечно, может потом жертвовать, но он должен понимать, что бизнес очень много и времени, и средств занимает.
И ну, как говорит Библия, каждому... где будет где богатство, там будет и сердце ваше.
И... Где сокровище ваше, там и сердце ваше да, будет.
Вот, поэтому это большой серьезный вызов. И те люди, которые вот идут над этим путем, это, ну, в общем, я не могу позавидовать таким людям. Это действительно тяжелый путь. Я одно время, вот у меня была мысль заняться бизнесом, но я понял, что это не для меня, потому что, в общем, там много нюансов. Не будем говорить каких, но нюансы есть. Вот, и сегодня, на самом деле, действительно, вот это Евангелие преуспевания, оно набирает обороты. Давай тогда не будем останавливаться на этом. Деньги, да, это такая тема вечная.
Да, следующий.
Там преувеличенный момент. Взгляд на благодать. Ты об этом тоже сказал. И вот антиномизм о том, что антиномизм – это отрицание закона, что закон не так важен. Ну, в принципе, эта идея тоже, по сути, протестантская. Да, пришел Лютер, сказал про благодать, спасение по благодати. И вот некоторые протестанты, они решили довести это до абсурда и сказать, что вообще закон нам не нужен. И вот преувеличенный взгляд на благодать, что Бог нас прощает, Бог простил нас, когда мы каемся, наши грехи, которые были, есть и будут. И, в общем, все отлично.
Ну, да, тут люди, которые исповедуют эти учения, они говорят, что хочу, то и делаю. То есть, потому что благодать Божия, она все покроет. Вот. И человек не обращает на строгие предупреждения в Священном Писании, которые призывают человека вести святую жизнь. Писание говорит: «Будьте святы, ибо я свят», говорит Господь. И поэтому Библия призывает нас к пути освящения, и путь освящения, он предполагает определенные ограничения. Ведь свобода – это не то, что я хочу делать, а свобода – это то, что я делаю то, что я должен делать.
Свобода как осознанная, да, необходимость, как говорят, да, философы.
Некоторые, они просто свободу интерпретируют как вседозвольность.
Произвол.
Да, все, что или хочешь, то и делай. Да. И нужно отметить, что закон вообще, вот если взять закон, он для кого действует, где он действует? Он, если человек приступает к закону, если нет закона, то вроде нет преступления. Даже вот
как зеркало, да, его называют, да, которое показывает, да, нашу сущность.
Он показывает нашу греховность. Если бы не было закона, мы бы и не знали, что вот это плохо.
Ну, как сказано, детоводитель ко Христу закон.
Он является, да, детоводителем ко Христу, когда человек видит, что он не может исполнить закон. Ведь каждый человек хочет ставить лучше, и он пытается делать хорошие дела, да, пытается угодить Богу, но он понимает, что полностью весь закон не может исполнить. И это вот бессилие перед исполнением закона приводит его ко Христу, потому что Христос исполнил закон. И человек, обращаясь к Христу, он получает помощь от Бога жить вот этой святой жизнью, да? И я считаю, что если человек действительно рожден от Бога, действительно истинный христианин, он будет стараться жить святой жизнью, да, жизнью освящения, жизнью угодной Богу. А жизнь угодной Богу, она исключает грех, и Бог очень строго смотрит на грех. Он любит грешника, но ненавидит грех. Поэтому Бог призывает вот к святости.
Кстати, была статья о том, что ненавидеть грех и ненавидеть грешника – это разные вещи, да, среди худеев. Да, и вот я хотел добавить к тому, что существует, знаешь, даже стереотип у православных по отношению к протестантам. Мне говорят: вот вы говорите, что спасение только лишь по благодати, и дела никакие не нужны. А я говорю, и вообще многие говорят: да как не нужны? Это неправильное понимание, это вот скорее вот эта крайность или ересь даже, что вот закон вообще не нужен. Мы как-то, знаешь, соединяем в себе понимание благодати и понимание того, что вера без дел мертва, говорит, да, Иаков, и дела они не спасают, но они являются подтверждением нашей веры, следствием, да, нашей веры, что она живая. Да. Если она не живая, значит, тогда и дел нормальных не будет. Ну, Игорь, я думаю, что мы еще немножко передохнем, прервемся на небольшую музыкальную паузу. «Твердая верю» Глина нам сейчас исполнит такую хорошую, красивую песню, и мы вернемся, и вот остальные пункты быстренько о них поговорим. Оставайтесь с нами.
Вечное царство, двери. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе.
Радио для всех.
Новая жизнь.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись, это все те же, Игорь Соколов и я, Андрей Ребенко, говорим сейчас, сегодня о лжеучениях современной церкви, и вот мы обратились к статье «7 великих лжеучений современной церкви», прошли три, фактически два, четвертое – обожествление человека, ну, я думаю, не будем останавливаться, действительно, есть тенденция такого гуманизма, что весь акцент идет на человеке, лидер, и знаешь, такая есть культ пасторов, вот люди идут больше за пастором, чем за Христом, и вообще говорится о том, что ты будешь лучше, вот то, что мы говорили, ты будешь богатым, вот, пришел ко Христу, знаешь, что такое палочка-выручалочка, вот, ты будешь лучше, умнее, красивее, такое, позитивная психология, знаешь.
Ну, кстати, вот, если реклама, например, вся она направлена именно на это, если мы посмотрим, они, вот, если ты хочешь вот стать самым успешным, самым лучшим, вот, покупай вот этот товар. Вот, поэтому этот мир, он как раз и проповедует, чтобы это та же самая ложь сатаны, которую он в Эдеме сказал, да, помните, будете как боги, то есть будете своим путем, человек пытается вот какого-то совершенства достигнуть, и все делает для того, что вот для человека.
И проповедь сейчас похожа на такую рекламу. То есть сегодня даже говорят, что мы проповедуем в Англии по принципу Макдональдса, по принципу сетевого маркетинга. И фактически так бывает. Смотришь, бываешь в лагере. Я был в Крыму, и там был лагерь христианский, рядом был лагерь представителей сетевого менеджмента, маркетинга. И ты видишь, что вообще столько похожего, лозунги, тоже там песни, девизы, знаешь. Ты понимаешь, что что-то в этом есть. Ну, давай дальше. Сомнения в власти слова. Ну, я думаю, тоже имеет место быть, да, как ты прокомментируешь?
Ну, да, некоторые считают, что не все слово богодухновенно. Нужно сказать, что все Писание богодухновенно. То есть люди иногда берут какие-то отдельные части Библии и считают, что вот, которые им удобны, а которые неудобны, да, они пытаются как-то вот не замечать или интерпретировать совершенно по-своему, так, как им удобно. Вот. Мы должны помнить, что Библия – это Слово Божие, то есть от начала до конца, и это непререкаемый авторитет. Слово Божие, потому что все слово, которое написано, и которое мы имеем, синодальный перевод, да, в данном случае в русском традиции, да, оно является Словом Божьим, и оно имеет определенный авторитет. Оно изменяет жизни людей. Это не просто книга. Вот. И люди, которые выбрасывают там что-то из Библии, вот, на самом деле есть очень строгие предупреждения в книге Откровения. Мы читаем о том, что кто, если кто прибавит или убавит от этого слова, то определенные последствия будут, да? То, что Бог может очень серьезно наказать людей, тех, которые не полностью Слово Божие принимают. И в частности, вот некоторые, тут там тоже вот это одна из лжеучений, то, что отвержение ада, то, что люди считают, что нету ада. И, кстати, многие лжеучения, в частности, свидетели Иеговы, они считают, что вообще нету ни рая, ни ада. Просто когда человек уходит с этой земли...
Ну, рай будет на земле, они считают, да, а ада нет, что-то просто
душа
исчезает.
Душа пропадает, да. И они игнорируют. И у меня даже была такая беседа с одним человеком, свидетелем Иеговы, да. И он говорил, что... Я ему просто открыл место, где Павел говорит, пишет о том, что он был восхищен в рае до третьего неба. И для него это было как откровение. Он просто не видел этого места Священного Писания.
Ну, у них вот какой-то свой перевод. Но вообще по Абаде сейчас говорят, вот нам писал слушатель о том, что считают, что поскольку Бог благ и милостив, он не может людей на вечные муки отправить, он скорее их просто уничтожит. Или что муки не могут быть вечными. И, ну, в общем...
Ну, вот, кстати, вот седьмое, кстати, вот это связано. Заблуждение, да, вселенское примирение или универсализм такой, mm-hmm. да, то есть, который утверждает, что в конце концов все люди спасутся. И все религии, они ведут к Богу. Но Священное Писание говорит о том, что один единственный путь к Богу – это через Иисуса Христа. С Богом можно примириться через Господа. И вы помните молитву, когда Иисус Христос в Гефсимании молился: «Если возможно, доминует меня чаша сия». То есть, как бы Христос спрашивал своего Небесного Отца, если есть какой-то другой путь, чтобы вот не идти на Голгофу, то да, вот я бы не пил эту чашу. Но Бог, Он, воля Божия была в том, чтобы Христу нужно было пострадать, потому что единственный путь к примирению с Богом, спасению – это вера в Иисуса Христа, в Его искупительную жертву. И остальные религии, они в основном проповедуют жизнь, добрые дела. Делай добрые дела, и спасешься. Mm-hmm. На самом деле, добрыми делами мы не можем достигнуть тех, значит, стандартов, которые Бог установил. И только через веру Иисуса Христа мы можем иметь это спасение и можем иметь силу противостоять греху. Самое главное, когда Бог дает силу своей благодати, чтобы мы жили святой жизнью.
Скажи, совпали пункты вот твои и в этой статье? Ты добавил еще законничество, да? Что другая крайность, помимо оценки на благодать, ты еще вот сказал, что законничество вот такая проблема.
Да, это чрезмерно. Кстати, сатана в Эдемском саду, он преувеличил запрет Бога. Если вы помните, когда Ева беседует с сатаною, да? Сатана говорит: не ешьте и не прикасайтесь. Вот это слово «не прикасайтесь» уже добавлено было лукавым. Бог не запрещал, чтобы Адам с Евой не прикасались к этим плодам. Он просто mm-hmm. сказал: в день, когда вкусишь, умрешь. И вот часто это происходит, когда человек, законничество, когда человек добавляет что-то к ясным вот того, то, что Бог требует, да, что-то свое, что-то человеческое. И может произойти вот то, что с фарисеями произошло. Они просто прибавили очень много всяких различных установлений своих человеческих, которые не были mm-hmm. основаны на Священном Писании.
Да, в целом, в принципе, совпало, да, по пунктам остальным, я так понял.
Да, да, тут многие пункты совпали.
Ну, смотри, тут да. Вот я хочу просто вот заключение прочитать этой статьи. В это время, когда мы празднуем жизнь, смерть и воскрешение Христа, давайте прославим его своей чистотой. Легкий ветерок лжеучений превратился в сильный ветер серьезных ошибок, некоторые из которых явные ереси, и шторм отклонения от доктрины стал массовой, массивной смертельной белой мглой. Посреди этой белой мглы оставайтесь верными его учениям, не позволяйте никаким уже учениям коварно проникнуть в вашу жизнь, принося лавину, которая может уничтожить все, что тебе ценно. Не позволяй этому случиться ни в моей жизни, ни в твоей. Да, Иисус сказал, что в последние дни даже избранные будут обольщены. Но не ты. Ты слишком умен для этого. Такое хорошее окончание, позитивное. В общем, я думаю, что это важно об этом говорить. Спасибо, Игорь, что ты пришел. Мы с тобой обсудили эту тему. Пожалуйста. У нас время вот уже как раз мы перешли. Грань возможного. Вот. Я рад, что ты пришел. Я поздравляю тебя с дебютом на радио. Думаю, что ты еще будешь там приходить и будем с тобой общаться и поднимать важные, актуальные темы. У нас уже есть несколько на примете следующих тем. Ну что, дорогие друзья, рады мы были, что вы с нами были, что вы слушали нас, потерпели нас немножечко, нашу такую болтовню. Но у нас хорошие. Это было действительно в духе. Ну все тогда. Всего доброго. До новых встреч в эфире. До свидания.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.